Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Марка. Сегодня у нас 35-я беседа. Мы почти закончили 13-ю главу Евангелия от Марка, которая вся состоит из так называемой эсхатологической речи Иисуса Христа. Нам немножко осталось. Продолжим разбор этой эсхатологической речи Иисуса Христа, которая занимает всю 13-ю главу Евангелия от Марка. В прошлый раз мы остановились на обсуждении пророчества о втором пришествии Иисуса Христа в ветхозаветном облике Сына Человеческого, о котором повествует пророчество Даниила. Сначала придут дни всемирной катастрофы, и тогда люди увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою. Это будут дни тотального кризиса всего мира, когда христианам останется лишь молить Бога о сокращении тех ужасных дней. Вот об этом мы с вами говорили. Теперь мы переходим к заключительной части 13 главы от Марка, а к заключительной части эсхатологической речи. Сначала притча о смоковнице. 13 глава Марка, с 28 по 31 стих. Читаю. «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Заключительные стихи эсхатологической речи содержат, на первый взгляд, противоречащие друг другу высказывания. С одной стороны, утверждается близость предстоящего конца, которую можно распознать по знамениям: вот смоковница, листья, близко лето. С другой стороны, настоятельно подчеркивается, что о сроке конца знает только Бог. Об этом мы будем говорить дальше. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Итак, знаем или не знаем? Есть знамение, мы чувствуем приближение конца, но не знаем срока и часа. Конечно, трудно предположить, что евангелист не сознавал этого напряжения между близящимся концом и полной неопределенностью конца, потому что только Бог знает, когда он будет. Если бы евангелист бездумно соединял друг с другом дошедшие к нему из предания тексты, тогда он, может быть, и не сознавал бы этого внешнего противоречия. Но это маловероятно. Все-таки евангелист наверняка обдумывал то, что он пишет. Остается предположить, что евангелист Марк видел это напряжение между очевидными знамениями конца и внезапностью и полной неопределенностью конца, чувствовал напряжение между этими утверждениями, но, видимо, только так, только в таком напряжении евангелист и мог выразить то, что, собственно, он хотел сказать своим читателям конца 60-х годов его церкви, для которой он писал это Евангелие, так, чтобы они могли правильно понять и пережить свою ситуацию, в которой они жили. А к чему призывает все это? Жить в постоянной бдительности. Вспомним, это было время довольно трудное для христиан. Только что прошли Нероновы гонения в Риме на христиан. Они, правда, уже кончились, но намного лучше не стало. Все равно вот это ощущение бедствия, ощущение приближения конца, не только для Иерусалима и храма, но и для христиан тоже. Каждый ощущал, что он стоит на грани мученической смерти. Все это, конечно, господствовало в сознании христиан. А с другой стороны, когда это будет, было совершенно неопределенно. Так что все призывало просто к бдительности. Христиане поступают неправильно, если они откладывают то, что следовало бы, доверяя Евангелию, делать сегодня, так как, мол, для этого еще есть время, конец еще не скоро наступит. Вот если бы нас убедили, что уже завтра мир может погибнуть, а вот, мол, тогда мы жили бы по-христиански. Но то, что желает выразить евангелист Марк, гораздо глубже. И на это обращает внимание стих 28. «От смоковницы возьмите подобие. Даже если холодно и дождливо, смоковница своими налившимися соками, своими ветвями показывает, что зима уже проходит, и поэтому близко лето, оно уже при дверях». Кстати, иудеи часто использовали перемены в смоковнице для расчета времен года. Вот так и тот, кто сейчас трезво смотрит на события своего времени, будь то время Нерона, будь то время Домициана, скажем, в конце первого века, когда начались уже тотальные гонения, будь то наше собственное время, тот должен признать, что с любым настоящим временем что-то всегда не в порядке, и что так долго продолжаться не может, не должно. Это время, в принципе, подходит к концу, и у него уже нет реального будущего. Поэтому и сказано «близко, при дверях», что, конечно, не надо понимать абсолютно буквально. Иисус Христос говорит своим ученикам-апостолам, но это относится к любому из нас. Ошибается тот христианин, если он ведет себя, как те люди, которые убеждены, что они могут и должны протянуть еще долго после этого времени. Ну, разумеется, христиане видели и тогда, видят и сейчас, что мировое время все еще продолжается, но это не значит, что слова Иисуса Христа были ошибочными или устарели, ибо небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут. Но долго ли еще ждать? И вот стих 30 предполагает острое ощущение непорядка и ожидания конца. «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет». Так было и во время земной жизни Иисуса, так было и во время Евангелиста, когда были записаны эти строки. «Не прейдет род сей», то есть предполагается 30-40 лет. Иисус был прав и здесь. Маловероятно, чтобы эти слова относились ко дню второго пришествия, хотя бы уже потому, что Господь в следующем же предложении сам говорит, что не знает, когда этот день наступит. А относятся высказывания «не придет род сей, как все это будет» к только что предсказанному Иисусом Христом падению Иерусалима и разрушению храма. Все это исполнилось в полной мере при жизни текущего поколения. Ну а что касается ожидания Дня Господня, то есть дня второго пришествия, то вот об этом будет сказано несколько позже, в 13 главе Евангелия от Марка, с 32 по 37 стих. Вот сейчас этот следующий отрывок, который и завершает, собственно, 13 главу, эсхатологическую речь, мы и почитаем. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, не Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем. Бодрствуйте. Как же все-таки конкретно должен вести себя человек в то время, которое в принципе приближается к концу? На этот вопрос наше Евангелие сознательно дает лишь самый общий ответ. Со времени смерти и воскресения Иисуса Христа для христианина остается справедливым следующее сравнение. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело. Итак, каждый имеет свое дело, и о нем, соответственно, знает только каждый отдельный человек. Иначе говоря, мы похожи на слуг, которые не знают, когда придет господин. Они знают, что он придет, конечно, придет для того, чтобы проверить свое состояние, но не знают, когда. Мы живем под знаком вечности, но это не значит, что надо жить и ждать в постоянном страхе и каком-то нервном расстройстве. Мы просто должны изо дня в день выполнять свою работу, приближая ее завершение. То есть жить так, чтобы не имело никакого значения, когда Господин придет. Это возлагает на нас важную задачу – жить каждый день так, чтобы он мог всегда посмотреть на нашу жизнь и чтобы быть в любой момент готовыми встретиться с ним лично. Тогда вся наша жизнь станет спокойной подготовкой к встрече с Господом. Итак, каждый должен делать свое дело. А что же относится ко всем вместе? Так это трижды повторенный призыв к бодрствованию. Смотрите, бодрствуйте, молитесь. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин. И говорю вам всем, бодрствуйте. Трижды. Это очень важно. Именно бодрствование, бдительность отражает то неустранимое напряжение между ощущением принципиальной близости конца и продолжением мировой истории. Это бодрствование состоит для евангелиста Марка, конечно, не в каком-то осторожном, подозрительном недоверии к миру, к опасливости. Нет, но в молитве. «Бодрствуйте и молитесь», говорит Господь несколько далее. Молитва – это живой контакт с Богом, который снимает напряжение и страх. Важнейший вывод из прочитанного предлагает нам утверждение Иисуса Христа, что Он не знает день и час своего второго пришествия. В некоторых вопросах даже Он беспрекословно полагается на волю Божию. А почему даже он не знает? А вот вспомните, как мы произносим наш символ веры Никео-Цареградский. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли». За каждым лицом Пресвятой Троицы мы закрепляем какую-то одну догматическую, так сказать, функцию. Вот Бог Отец – это Бог Творец. Сын Божий – это наш Искупитель. Дух Божий – это Совершитель. Каждый исполняет свое дело. Бог Отец – Творец, то есть начальник начала и конца. своим словом он все привел к бытию, и своим последним словом он закончит этот мир и начнет мир новый. Вот, так что это принадлежит Богу Отцу. Не может быть более серьезного предупреждения. Никто не знает, ни ангелы небесные, ни даже Сын. Не может быть более серьезного предупреждения тем, кто высчитывает точные даты конца света, разрабатывает планы на случай второго Христова пришествия, запасается продуктами, скрывается в каких-то пещерах и сараях. И потому богохульство с нашей стороны задаваться вопросами и исследовать там, где даже сам Господь не претендовал на это. Свою 13 главу евангелист Марк, эту апокалиптическую главу, завершает настоятельным призывом Иисуса Христа к эсхатологическому бодрствованию ввиду неизвестности момента конца. Церковь евангелиста Марка вглядывалась в будущее второе пришествие. Однако она не должна быть бездеятельной в своем вглядывании в это будущее, своей завороженности предстоящим пришествием и концом этого мира. А, видимо, такая опасность существовала, поэтому евангелист и уделил такое большое внимание этому вопросу. Да, жизнь христианина проходит под знаком конца, ибо приблизилось Царствие Божие. Конец уже пришел, собственно, принципиально с приходом Иисуса Христа в этот мир. А уже реализуемый конец тоже будет. Но это не значит трепетать перед этим концом, впадать в панику, да только и делать, что рассчитывать времена и сроки второго пришествия, к чему были склонны, ныне склонны многие христиане. Жить под знаком конца, напротив, согласно сказанному в Евангелии, означает быть внимательными к приметам времени, внимательными к времени, к тому, что случается в этом времени. То есть, так сказать, быть в истории, а также реализовать веренную каждому из нас Господом власть и быть готовыми дать Господу отчет о том деле, которое Он поручил каждому из нас. Когда в конце главы Иисус Христос говорит о Господине, который дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать, то как тут не вспомнить о той власти, которая была дана Господом его 12 апостолам, а также о той работе, которой они должны были продолжать его дело. Вспомним. «И поставил 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Или еще. «И призвав 12, начал посылать их подво и дал им власть над нечистыми духами». Вот эти власть и дело вручаются теперь церкви и каждому из нас. Призыв же бодрствовать, не спать, находит в себе отрицательный пример в образе спящих апостолов на Масличной горе перед арестом их Господа. Тогда возвращается Иисус и находит их спящими и говорит Петру: «Симон, ты спишь, не мог бы ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И, опять отойдя, молился, сказав то же слово. Вот образ бодрствующего привратника из прочитанной нами притчи делает все это наглядным. Внезапные события близко, при дверях, и привратник не должен спать. Так в Евангелии утверждается, что ожидание конца и готовность к страстям неразрывно связаны. В 13 главе Иисус говорит: «Бодрствуйте, как привратник, не спите, молитесь, ибо конец близок». А дальше в 14 главе он то же самое говорит перед своими страстями своим апостолам. Так что ожидание конца и страсть и крест неразрывно связаны тематически в Евангелии. И вот тот, кто некогда грядет с облаками небесными, Сын Человеческий, теперь уже готов идти к своему кресту. Так мы переходим к заключительным главам Евангелия, в которых будет рассказано о страстях, кресте и воскресении Господа Иисуса Христа. Вот это завершение земного пути Иисуса Христа изложено в Евангелии от Марка в 14, 15 и 16 последней главах этого Евангелия. В 14 главе начинается рассказ о двух последних днях земной жизни Иисуса. В этом довольно длинном рассказе много чаще, чем до сих пор, упоминаются точные указания на время, место, действующие лица, конкретные события. Это уже не какие-то отрывочные сообщения о тех или иных случаях в жизни Иисуса, но логически последовательное изложение событий двух последних дней. Иначе говоря, здесь мы имеем дело с целостным рассказом, с целостным древним преданием, которое сначала пересказывалось устно, а затем было письменно зафиксировано. Это предание о страстях и воскресении Иисуса Христа. Большинство исследователей убеждены в том, что этот рассказ о страстях не был создан или придуман самим евангелистом, но перешел к нему из некоего письменного источника. Вот что характерно для этой истории в Евангелии от Марка? Пожалуй, можно назвать несколько моментов. Ну, во-первых, вся открытая публичная деятельность Иисуса Христа в Евангелии от Марка как бы ориентирована на историю страстей. Некоторые ученые называют даже Евангелие от Марка «история страстей с длинным предисловием». Вся деятельность, все учение Иисуса становятся понятными только в свете Его крестной смерти. На это указывают все намеки на предстоящую смерть Иисуса уже с первых же Его шагов. Например, при исцелении Сухорукова в субботу фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его. Это уже в самом начале Евангелия, в начале 3 главы. Об этом трижды прямо заявляет своим ученикам и сам Господь. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Это первое предсказание перед апостолами о смерти и воскресении. Это 8 глава, 31 стих. То же самое второй раз в 9 главе, 31 стих. То же самое в 3 и последний раз в 10 главе, 32 стих. На грядущую смерть сквозь все Евангелие намекает и так называемый мотив тайны Сына Человеческого. Или, как в науке принято называть в библистике, мессианской тайны Иисуса, а также сквозной мотив непонимания учеников. Они боязливы, у них нет веры, они постоянно изумляются, дивятся, при этом ничего не понимают. Об этом часто говорится в Евангелиях. Вот Иисусу приходится постоянно сокрушаться. Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете? И так далее. Ну вот пару слов об этом феномене мессианской тайны в Евангелии от Марка. Этот феномен был открыт в 1900 году немецким исследователем Вильямом Марксоном. Бог и Его Царствие присутствуют в Иисусе и Его деяниях. Но что это означает? Человек может узнать и понять, если он смотрит на распятого, всеми покинутого и осмеянного Иисуса, которому остались верными только несколько женщин. Итак, Бог и Его Царствие могут быть поняты в Иисусе только через Его крест и воскресение. Вот крест. Именно в этой полной отчаяния ситуации и открывается воистину Бог, пославший своего Сына. Только при взгляде на распятого, на крест, в мире впервые могло быть возвещено истинно, человек сей был Сын Божий. 15 глава, 39 стих. И вот для того, чтобы объяснить эту тайну, это удивительное чудо откровения Бога через крестную смерть, для того, чтобы объяснить все это своим читателям, а это трудная тема, иудеям соблазн, эллинам безумие, как говорит апостол Павел, для этого евангелист Марк и прибег в своем Евангелии к так называемой мессианской тайне. Согласно этому литературному средству, демоны, например, знают, что Иисус – Мессия, но Он запрещает демонам разглашать их знания. И Он изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он – Христос. Так уже в первой главе, при первом же исцелении. И духи нечистые, когда видели Его, падали перед Ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным. И так далее. То же касается исцеленных. «И сказал исцеленному от проказа: смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем так, что Иисус не мог уже явно войти в город. Или вот после исцеления дочери начальника синагоги он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал. Или при исцелении глухого косноязычного Иисус повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще больше разглашали. И так далее, и так далее. Это постоянный мотив. Запрет говорить о том, что он вот такой великий исцелитель, а бесам даже, что они знают, что Он Христос. Вот приказ молчания о том, что Он есть Мессия, дается даже ученикам. Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос». И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. Или после преображения. Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Ну, впрочем, эту тайну не удается полностью сохранить. Время от времени, как мы видели, она открывается исцеленными, да, разглашается, провозглашается, бесы помалкивают, они слушаются, а исцеленные – непослушные. Но что все это означает? Это означает в Евангелии от Марка следующее. До тех пор, пока люди не узнают Сына Божия в уничиженном, в распятом, до этих пор для Его учеников и для всех, для Церкви, остается опасность неправильно понять сам смысл Бога-сыновства Иисуса, Его мессианства. Такая опасность существовала всегда. Существует она и теперь, когда люди ожидают от Господа величия, всяких земных благ, душевного покоя, богатства, красоты, здоровья своих детей и родных и так далее, и так далее. В то время как Он обещал своим последователям отнюдь не это, но крест и ненависть мира. Вот это очень важная тема, тема креста. Ну вот, она является, пожалуй, преимущественной в Евангелии от Марка. Все ориентировано на страсти. Ну, что еще можно сказать? Вот на кресте происходит решающее богооткровение. В тот час, когда Иисусу был официально вынесен смертный приговор, Он впервые открыто объявляет о себе как о Мессии, Сыне Божьем. До этого помалкивали все. И он, конечно, о себе не говорил, что он Мессия. И только тогда, вот в 14 главе, когда первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал, «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Так что только тогда, когда уже был фактически вынесен смертный приговор, который изменить было невозможно. И только в предсмертном крике умирающего, бессловесном крике, римский сотник, язычник узнал Сына Божия. Сотник, стоявший напротив него, увидел, что он, так возгласив и спустил дух, сказал, «Истинно, человек сей был Сын Божий». Так последний вздох, последний крик на кресте открывает Иисуса как Сына Божия. Вот с точки зрения евангелиста, история страстей, конечно, имеет чрезвычайное значение для самопонимания и для деятельности христианской церкви. Кроме того, в истории страстей выражено, еще две мысли. Во-первых, вера учеников Иисуса в реальность смерти их Господа. И второе, стремление учеников сообщить внешнему миру их собственное прозрение в том, что крестная смерть Иисуса не есть некий абсурд, но спасительное событие. И в том, и в другом случае ученикам на помощь приходит Священное Писание. В их случае, в случае первых христиан, это, конечно, книги Ветхого Завета. Но Писание, прочитанное в свете воскресения, когда, конечно, и ученики, и второе поколение учеников, и последователи Иисуса знали о воскресении. До этого никто ничего не понимает. Вот в свете воскресения толкуется Писание. И некоторые места из Писания становятся ключевыми для формирования истории страстей. Примеров этому мы, когда будем разбирать 14-15 главу, увидим достаточно много. Здесь укажу хотя бы слова, произнесенные Иисусом Христом за Тайной вечерей, и то не все. Например, «И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, истинно говорю, вам один из вас, едущий со мною, предаст меня». Это 14 глава, 18 стих. Но ведь это почти цитата из Псалма 40, 10 стих. «Даже человек, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Или Господь говорит на Тайной вечере о крови завета, повторяя слова из книги Исхода, когда похожие слова крови завета были произнесены впервые, и взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Господь заключил с вами. Или, когда за Тайной вечерей Господь говорит, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря и рассеются овцы. Здесь Иисус Христос прямо цитирует пророка Захарию, 13 глава, 7 стих. Иначе говоря, в истории страстей мы встречаем не просто какой-то исторический репортаж, но умно отрефлектированное, глубоко продуманное богословское истолкование истории. Это не просто как бы журналистский репортаж, или рассказ, пусть даже историко-художественный, это богословское сочинение, это икона, история страстей. Вот к чтению и разбору самой истории страстей мы и приступим в нашей следующей беседе. Сегодня я с вами заканчиваю нашу беседу, дорогие радиослушатели. Желаю вам всем Божие благословение. До свидания.
Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».